говорит и показывает программа «Повестка». Мы в прямом эфире в пятницу в 11:05 вместо в четверг в 17:05. Пожалуйста, не думайте, что это системно. Это технический сбой. Он у нас вчера случился. Не смогли выйти, как обычно, в 5:05. Выходим сегодня. Со следующей недели все снова встанет на свои места. Все в порядке. Но за ту ночь, что мы с вами не виделись, накопилось еще больше уголовных дел в Министерстве обороны. Такое впечатление, что Следственный комитет с огромным удовольствием пасется в его недрах. То есть улов следкома вчерашнего дня – это два генерала и один полковник. Хотя полковник еще не очень понятно, по какому ведомству пройдет. Но давайте я выступлю сейчас в роли Светланы Петренко, пресс-секретаря Следственного комитета, и коротко расскажу вам о каждом из трех вчерашних свеженьких уголовных дел. Мы, конечно, начинаем с замечательного начальника Главного управления делосвязи Вооруженных сил Российской Федерации. Это замначальника Генерального штаба Шамарин. По версии следствия, Шамарин получил 36 миллионов рублей от гендиректора Пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокого и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. И получал он эти деньги с начала апреля 2016 года по октябрь 2023-го. 7 долгих лет они ему платили. Как утверждает Следственный комитет, как вот я утверждаю в роли Следственного комитета, такая сумма была назначена за увеличение объема продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Сами взяткодатели, вот это двоица Высоков и Гришина, сидят уже с прошлого года. Вчера же суд арестовал еще одного персонажа, тоже работника, высокопоставленного чиновника, или как там они у них называются, в Минобороны. Отдел его называется «Департамент по обеспечению госзаказа Минобороны». Это Владимир Вертилецкий. По информации телеграмма-канала «ШОТ», она неофициальная, задержанный отдал знакомым бизнесменам выгодный оборонный госзаказ, за что получил от них машину и дом, который оформил на родственников. Вы отлично помните, мы разбирали с вами эту схему по делу замминистра обороны Тимура Иванова, с которым рассчитывались вот домиками, стройками, то есть вот он им выгодные заказы, а они ему строили. Официально же в пресс-релизе Следственного комитета говорится, что в 2022 году Вертилецкий принял невыполненные работы по госконтракту в рамках опытно-конструкторской работы. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 70 рублей. Вчера же вечером стало известно, что снят с должности генерал, командующий 20-й армией. Его фамилия известна вам хорошо, его зовут Сухраб Ахмедов. По информации некоторых источников, ситуация развивается. По какому ведомству его посадят, скорее всего, или, ну, будем надеяться, или сошлют, как Суровикина, неизвестно. Но имя его известно хорошо по истории июня 23-го года. Вспомните вот эти сообщения, что в ходе войны России с Украиной подразделение 144-й дивизии именно 20-й армии попало под обстрел под Кременной Луганской области. По некоторым оценкам, потери составили до 100 убитых и 100 раненых. Обстрел велся хаймарсами и другой артиллерией. Военнослужащие были построены перед наступлением и ожидали командующей армии генерала Сухраба Ахмедова. Предварительно причиной потерь среди личного состава 20-й армии стало именно затянувшееся построение бойцов, которые ждали речи командира. Тем не менее, после этих событий, 6 декабря 2023 года Путин подписал указ о присвоении высоких воинских званий, высокие воинские знания смешно звучит, тем не менее, высоких воинских званий ряду командиров, командующих. И первым в этом списке шел Ахмедов Сухраб Султанович, которому было присвоено звание генерал-лейтенанта Вооруженных сил России. Причем это было уже вторым за год повышением этого генерала в феврале. этого же года ему уже было присвоено звание генерал-лейтенанта, генерал-майора, генерал-майора вооруженных сил в феврале. И вот в декабре новое звание. То есть совершенно эта история его никак в тот момент не коснулась, когда погибли солдаты. А что произошло сейчас, мы очень скоро узнаем. В любом случае, его опустили с небес на землю. И еще раз обращаю ваше внимание, что все они, вот эти люди, о которых мы сейчас говорим, они были не просто генералами, они были еще и свадебными генералами. Вот первый из них, о котором мы говорили, он не вылезал с торжественных мероприятий. Вот я хочу, чтобы вы картинки одного из этих мероприятий посмотрели. Вот Шамарин, главный радист Российской Федерации, он присутствует на церемонии выпускников Военной Академии Связи. И поскольку в Академии тогда строился храм преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя войск связи и вот этого конкретного вуза, отец Леонид тогда окропил выпускников святой водой, а новые именные кирпичики на месте строительства храма преподобного Сергия Радонежского положили начальник главного управления связи вооруженных сил Вадим Шамарин, экс-министр связи, президент компании «Альтернатива Капитал» Леонид Рейман и другие высокие гости. И вот сейчас, конечно, возникает очень хороший вопрос, не станут ли эти кирпичики теперь выковыривать точно так же, как выковырили их имена с сайтов Минобороны всех этих людей. Попробуйте сейчас их найдите, их чистят мгновенно. Мы переходим к разговору с нашими гостями. У нас еще много впереди разных историй. Здравствуйте, Сергей Мигдаль. Очень приятно вас видеть.
Здравствуйте, доброе утро.
И как вы считаете, очень известно сейчас расходится это выражение, его все вспоминают, про этого интенданта, которому достаточно год поработать интендантом, и его посадят, это классика, крылатая фраза. Их же посадить могут всех, всех подряд. Считаете ли вы, что они будут покорно ждать своей участи, или все-таки возможен какой-то генеральский бунт на корабле?
Ну, если мы уж начали рассказывать советские анекдоты, было в армейском сленге, я, правда, в советской армии не служил, но грешен побыл курсантом военной кафедры Ленинградского института текстильной легкой промышленности с получением звания лейтенанта запаса в должности интенданта артиллерийского дивизиона. Так вот, армейская шутка гласила, что, как говорится, напиться так сильно, что не попасть с трех метров в интенданта этого самого, или начальника тыла дивизии, намекая на то, насколько он обычно растолстел на своей хлебной должности. Теперь к вашему вопросу, по-моему, нету сомнений, что никакого бунта генералов не будет. Совершенно уверен, что они все пойдут как овцы в это самое место, где из них делают шашлык. Это вообще как бы не вопрос. Понятно, что то, что сейчас происходит, это как бы чистка армии, у которой несколько причин. Во-первых, конечно, все-таки назрела объективно необходимость вычищать авгиевые конюшни, поскольку, несмотря на то, что как бы все знают о коррупции в России, коррупция вообще как бы есть везде, в современной Российской Федерации особенности, но и даже на этом фоне Министерство обороны под руководством многолетнего Шойгу, оно просто являло себя особый рассадник коррупции в особо крупных размерах, особенно при таком сильном увеличении бюджета военного ведомства, которое было последние уже 10 с лишним лет, еще до оккупации Крыма. И это надо вычищать. А вторая часть это как бы запоздалая реакция на то, что происходило последние два года, в том числе и на Пригожинский мятеж, и на фронду некоторых генералов легкую, того же, тех же Попова и Суровикина. И ФСБ тут показывает всем, кто на самом деле хозяин. Ну, как бы еще более усиливая то, что сложилось вот уже за эти годы в России, а именно диктатура, в первую очередь, спецслужб. И в первую очередь выходцев из Комитета Государственной Безопасности и всего аппарата, который они контролируют.
Мы здесь власть.
Совершенно верно. А генералы эти, по-моему, не способны на какие. Единственный, кто был на что-то способен, это Пригожин просто потому, что он не генерал, а вот такой человек с бандитской ментальностью и склонностью к нестандартным решениям, но и его, как мы помним, ненадолго хватило. Так что никаких перемен не будет, это просто пользуется, я думаю, что в данном случае и Путин, и спецслужбы, ФСБ в первую очередь, и Бастрыкинский следственный комитет используются ситуацией, чтобы еще больше укрепить свою власть и как бы нейтрализовать любую даже теоретическую возможность каких-то бунтов или самостоятельных выступлений или какого-то фондера.
Спасибо, Сергей. Мы тут еще должны вспомнить Попова Ивана, которому сегодня предъявлено обвинение в хищении, и который тоже пытался возвышать голос, за что и пострадал. Хотелось бы вот сейчас вспомнить еще одну историю, но перед этим я хочу обратиться к нашему гостю Ивану Ступаку. Иван, вы обратите внимание, здравствуйте, на то, что их всех как-то... Смотрите, это не то, что каких-то там сереньких мышек. Их сначала как-то возвысят. Вот он везде выступает, ходит, он представляет. Например, на военно-морском параде этот вот Шамарин получал опять какие-то награды, как за обеспечение лучшей связи среди парадов времен и народов. И этот, значит, соответственно, третий в списке возброшенный генерал 20-й армии, он дважды звание получал. И их почему-то вот с высоты обязательно сковыривают. А почему? Вот что, в чем эффект тут педагогический для остальной армии?
Смотрите, возможно, с вами не соглашусь, тут такой высоты нету. Высота была, возможно, в самом начале у этой войны, даже не так. Особой высоты у военных Российской Федерации не было. Вот не было единого командующего всеми оккупационными войсками в Украине. Всегда какие-то они были разные, блеклые. То есть не хотел Путин создавать себе генерала Победу или генералов Победы. Там, не знаю, генерал Лебедь, маршал Жуков. Не хотел этого создавать. Там были какие-то локальные, был, не был. Тот же самый Суровикин. Ну, был как-то, побыл. Кто-то там походил, каблуками пощелкал, убрали его. Единственной звездой вот был это Пригожин, но у него действительно в прямом смысле падение было с высоты там, 8 тысяч метров, когда сбили его самолет. Это действительно было падение с высоты. Ну, он был не военным, он просто был героем Российской Федерации, всего-навсего. Здесь разные командующие, разных армий, какие-то направлений. Да, с медалями, да, с орденами, но здесь интересна действительно подоплека. До конца нет единого понимания, почему это происходит. Скорее всего, открыто такое себе окно возможностей для, ну, в первую очередь, для российской контрразведки. Она сводит счеты с военными, и Путин дает добро. То есть, кроме Путина, никто не может дать согласие на вот такую вот кадровую резню бензопилой. Когда генералы в лампасах, как автострада, с такими огромными звездами, которые из космоса видно, их задерживают прямо на рабочем месте. То есть, еще раз, на рабочем месте могут задержать только по личной команде. Вообще, там, ах, какого человека. Как они, Михаил Иванович, да, Путин, номер один, Михаил Иванович, дед, он же Михаил Иванович. То есть всех разные треки. У Попова за, скорее всего, за нелояльность. То есть на него посмотрели, кто нелояльный. А, вот он в прошлом году что-то высказывал, там, открыли против него дело. Все остальные пока проходят больше по таким прозаичным статьям, даже не госизмена. То есть вспомните, пожалуйста, главного кадровика Министерства обороны Российской Федерации, который до этого возглавлял службу государственной тайны. То есть было такое убеждение, что, скорее всего, его закроют за разглашение, за госизмену. Нет, все банально просто. Взятка, откат. Скорее всего, мой такой большой вывод, что это все связано с Чемизовым и корпорацией Ростех. Напомню вот вам и вашим уважаемым зрителям, что буквально на прошлой неделе Виктор Чемизов выступил с таким заявлением, что вот пока Сергей Шойгу был в Минобороны, мы, заказчик, ничего не зарабатывали. Вообще. То есть мы не зарабатывали. Наша рентабельность была в лучшем случае ноль. В худшем случае минус. Что он говорит, мы хотим? Мы хотим сделать рентабельность 5%. Это так, ну минимум, в лучшем случае 10%. То есть представьте себе, из 150 миллиардов долларов, которые проходят через заказы, то есть 10%, ничего себе, хорошая рентабельность. Я думаю, что это, скорее всего, связано вот большей частью с деньгами.
Иван, я вас тоже очень прошу, наших гостей, Сергея, Ивана, принять участие в нашем голосовании. Мы его сейчас запустим. Вы тоже можете поставить «да» или «нет» и посмотреть, какие результаты в течение всего эфира. Мы спрашиваем, будет ли возможен ли генеральский бунт на корабле, что они не будут ждать, когда за ними придут, а как-то скажут свое генеральское слово. Это «да», первый ответ, они не выдержат. И второй ответ – нет, они побоятся любого бунта. Как, собственно, Сергей уже свое слово сказал по этому поводу, бунта не будет. Но, тем не менее, интересно узнать, что думает наша аудитория. И я немного подробнее, вот из всей этой троицы вчерашней, все-таки очень заметная фигура зам начальника генштаба Герасимова, который все еще остается на своем посту. Давайте мы о нем немного подробнее поговорим, потому что у него любопытное прошлое. Мы немножко в его прошлое сейчас окунемся, поскольку этот человек, закончив в Новочеркасске вот это свое училище, он закончил, оно называлось тогда оно называлось, сейчас я вам точнее скажу, это училище называлось Новочеркасское высшее военное командное училище связи. Потом он закончил военную академию связи. И он с 92-го года служил на Дальнем Востоке. Переходя по ступенечкам, дошел до ступенечки штаб Восточного военного округа, который располагается в Хабаровске. С 2006 года Шамарин проходил воинскую службу на должностях начальника штаба, командира бригады Восточной связи Восточного военного округа. В декабре 10-го допущен к исполнению должности начальника связи, замначальника штаба Восточного военного округа по связи. И в те годы он плотно работал вместе с генералом Суровикиным. 29 июля 14-го года в штабе Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялось выездное заседание Военного совета Восточного военного округа под руководством командующим войсками генерал-полковника Сергея Суровикина, где приказом министра обороны Российской Федерации наградным знаком «Почетный радист» был награжден наш с вами сегодняшний друг и товарищ, начальник связи, замначальника штаба Восточного военного округа по связи генерал-майор Вадим Шамарин. Итак, «Почетный радист» получил это звание фактически из рук Сергея Суровикина. И отсюда, конечно, Сергею Мигдалю вопрос. Сергей, что может ли эта связь Суровикин и этот связист, почетный радист, вернее, не почетный радист, сыграть свою роль? Вот, может быть, что-то все-таки остается вторым дном, что вот этот вот мафия Восточного округа, она начинает тоже как-то потихоньку ее истреблять по этому принципу, дружескому, товарищескому, коллегиальному.
Все может быть, не знаю, насколько это интересно. Я просто заметил, что вы таки запустили опрос.
Да.
Для ваших замечательных зрителей и слушателей. Как информация зашли, надо тогда рассказать еще анекдот на эту тему.
Давайте.
Да, советский, там, кто приехал в гости в рамках разрядки международной напряженности, американский госсекретарь Киссинджер, и вот ему, значит, его коллега Громыко только объясняет, что у нас очень стабильно все, потому что наши люди советские, что с ними не делай, они все терпят. И пригласил его на завод какой-то большой в Москве. И вот там, говорит, эксперимент, дайте сделаем эксперимент. И заявили, что в связи с экономическими трудностями, что надо догонять Америку, понижают зарплату всем на 25%. Ну, все рабочие, бурные аплодисменты, поддерживаем решение партии правительства. Киссинджер, конечно, офигел, ну, тогда давайте еще предложим, скажем. В связи с экономическими трудностями, необходимостью догнать Америку, увеличиваем рабочий день на 4 часа дополнительных дней. Бурные продолжительные аплодисменты, крики «Слава Советской Коммунистической партии!» Вообще. Полное счастье. Ну, тогда Киссин же предложил еще более резкий вариант, объявляет, что в связи с тем, что завод вот уже третий квартал не выполняет план, принято решение руководством, что завтра, значит, каждый десятый рабочий будет публично повешен во дворе завода, чтобы, так сказать, повысить мотивацию трудящихся выполнять планы социалистического соревнования. Тут, наконец, так, молчание, и кто-то один рабочий тянет руку. Ну, Киссинджер обрадовался. Вот сейчас, говорит, бунт будет, смотрите, да, вот, товарищ, и тут рабочий встает. А извините, говорит, товарищ председатель, а веревочку с собой приносить или нам выдадут? Да, это важная информация, которую ваши зрители должны иметь в виду, рассматривая возможность
бунта.
Возможность бунта генералов. Теперь да, еще раз.
Но то, что вот эту существующую, известную в руководстве страны связь между Суровикиным и тогдашним замначальника штаба, вы не исключаете, что она может все-таки быть одним из кирпичиков в этом фундаменте?
Вполне возможно. Дело в том, что Суровикин ведь много лет был все-таки достаточно доверенным лицом не только, кстати, Сергея Шойгу, но и был, кстати, на хорошем счету, насколько мне известно, у самого Путина. Уже много лет он отличился от Сирии, и более того, Путин, это решение было именно Путина, вместе с Шойгу в свое время назначить его главнокомандующим военно-космических сил, военно-воздушных сил России. Чтобы очень нестандартное решение, поскольку речь идет, как мы знаем, о совершенно сухопутном генерале. Он, конечно, профессиональный военный, но к военно-воздушным силам никогда никакого отношения не имел. И это показывало, в общем, уровень доверия и то, что именно его осенью в 2022 года срочно вот бросили на Херсонское направление и назначили там главным, и поручили ему организовывать оборону и принимать на себя ответственность за те самые сложные решения, показывало, что у него был очень немалый вес и доверие. Да? Но у него как бы после этого и одной главной проблемой было его хорошее отношение с Пригожиным, близкие, которые опять же берут свое начало еще с работы в Сирии, которая была еще там 10 лет назад, началась совместно с пригожиновскими вагнеровцами. Поэтому все эти вот много, тем не менее, из того, что происходит, это действительно есть такое понятие. В Москве говорят, это война, борьба башен кремлевских, да, какие-то группировки. И вот Иван говорил про Ростех, например. Это тоже еще раз важно, поскольку тут очень переплетены, я согласен, как чисто аппаратные какие-то интриги и борьба за должности, так и борьба за деньги. Что, наверное, еще не менее важно, и деньги действительно гигантские. И в этом смысле уж у Чемизова, как у старого КГБшника и соратника Путина, гораздо более сильный аппаратный вес, и во многом вот это сыграло свою роль. А дальше уже это вот такая вот борьба кланов, которая интересна, вот знаете, каким-то больше, по-моему, все-таки кремлинологам и русоведам.
Нет, нам тоже интересно, нам всем.
Например, жителям Харькова. Вот жителям Харькова, да, на которых падают артиллерийские снаряды и вот эти бомбы, да, на их районы, я сомневаюсь, что их сильно интересует. Их гораздо более сильно интересует, даст ли им Запад оружие, которое позволит вот все эти ракетные системы российские уничтожить на позициях или еще по дороге на позиции.
Ну, вы согласитесь все-таки, что борьба кланов играет свою роль в том, каким будет оружие в России, сколько за него за это оружие будут получать одни, другие, третьи. Там есть в этих играх практическое значение для ведения войны, оно существует. Какая группировка что перетягивает? Вот сейчас говорят, что украинские как раз политологи, эксперты очень радуются всем этим замечательным арестам.
Я не знаю, ясно, что значение какое-то есть. Предсказать это очень трудно, какое значение это будет. Это более важное как раз, может быть, назначение, это назначение Белоусова. С таким унизительным пинком для Шойгу в этот Совет Безопасности, ничего не имеющий никакого значения. И это как раз может быть для Украины не очень хороший признак, поскольку речь идет о чем ведь задача Белоусова – лично следить за повышением эффективности, да, и максимизацией как бы результата работы военно-промышленного комплекса, внедрения военных технологий, поставок вооружения для армии, ничего хорошего как бы для Украины в этом точно нет. А вот то, что они там радуются, это такое не детское. Но еще раз, и тут я не могу не процитировать и журналиста Олега Кашина. Понимаете, когда речь идет о таком, то есть радоваться, например, как радоваться можно было, да, там, за то, что как и без суда и следствия, да, по приказу Сталина, ну, нельзя же было назвать это судом и следствием, расстреляли там Блюхера, Тухачевского, Юваревича, Якира, да, они, хотя они сами были, да, преступники еще со времен гражданской войны, там, подавляли крестьянские восстания, но он же, тем не менее, ничего законного в их аресте и казни совершенно не было. Это такой же произвол. Так вот, и даже там тот же Тимур Иванов, он может быть сколько угодно краснокрадом, но ничего законного, юридически правильного в его аресте и преследовании вообще нет.
Но это не говоря о том, что этот арест может случиться в любое время и может не случиться в любое время.
Совершенно верно. Это их внутренняя борьба, и для этого не нужно быть, кстати, коррупционером, да, то есть, скорее всего, большинство чиновников и генералов действительно в той или иной мере погрязли в коррупции в российской армии, но это и так как бы все знают, в данном случае это просто используется как повод для сведения счетов или для убирания их как бы с шахматной доски и лишения их власти там привилегий в рамках вот борьбы одной группы с другой. Но это как бы такая альфа и омега вот современного режима в Кремле, так у них происходит их политическая жизнь.
Спасибо, Сергей. И, пожалуйста, Иван Ступак, ваше мнение по поводу этой дальневосточной связи в восточном штабе Суровикина и Шамарина. Считаете ли вы, что могло здесь, могла эта старая дружба, как раз она была, вот видите, в районе укрепрайона, происходившее фактически, сыграть свою роль в том, что черная метка была им получена Шамариным?
Суровикин же черную метку как получил? Просто отправился в изгнание, он уехал, он остался на свободе.
Это Суровикин получил в изгнание, а этот сидит, друг его, по Востоку.
Я думаю, что это не связано между собой. Скорее всего, это между собой... между собой это не связано, но это место просто банальный распил денежных средств, но за это его схватили. Возможно, вот где-то были еще связи, общение с Суровикиным, но где-то он там проходит по перехватам, например, электронной почты, возможно, телефонные какие-то переговоры. Но, скорее всего, еще раз, если найдут какой-то сговор, то предъявят ему статью более серьезную, чем просто вот что там, хищение, мошенничество.
По поводу нашего опроса, 85% считают, побоятся генералы, а 15% все-таки думают, что бунт возможен, не захотят они каковцы на заклание. Что вы скажете?
Я проголосовал, поставил вариант 2, и пока я не вижу варианта, когда российские генералы смогут поднять бунт, потому что нет звезды, нет лидера, нет того человека, который может повести за собой. И все вот эти последние действия лично Путина направлены на то, чтобы не появился такой генерал, звезда, который поведет за собой. То есть должна быть серая, блеклая масса, без имени, хотя с номером. Без имени, но с номером.
Спасибо, Иван. И вот эти 15% могут заключать ставки с 85%, потому что если они выиграют, они очень много наварят на этом споре. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.
Говорит